Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
В рубрике «Портрет» вы познакомитесь с одним из учащихся Кузбасской православной духовной семинарии. Почему крещение является одним из важнейших церковных таинств и зачем крестить детей еще в младенческом возрасте, узнаете из специального сюжета нашего корреспондента. В рубрике «Музей» мы расскажем об истории названия иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Протоиерей Алексей Курлюта поделился своими впечатлениями о событии празднования тысячелетия со дня крещения Руси в Кемерове.
Окончил Новосибирский музыкальный колледж по классу гитары и решил по окончании колледжа поступать в зарубежный вуз, в Кёльнскую консерваторию. Я действительно поехал в Германию, прожил, правда, не в Кёльне, в Коблинце, около 6 месяцев, изучая язык, занимаясь преподавателями. Декабря 2006 года, если мне память не изменяет, я решил, что я не хочу больше заниматься карьерой светского музыканта. Поехал поступать в семинарию, подал документы. То есть это был целенаправленный выбор. Я шел сюда уже с конкретными целями. И не было никаких разочарований, и по сю пору нет никаких разочарований в семинарии, хотя уже, собственно, 4-й год здесь нахожусь. Я нисколько не сожалею о собственном выборе. Хотя есть, конечно, проблемы. Семинария – штука непростая. Есть много искушений. Жесткая дисциплина, жесткий распорядок дня, регламент, послушание, когда охота что-то побольше почитать, позаниматься какой-нибудь учебной деятельностью, а нужно идти заниматься какими-то хозяйственными послушаниями. Но когда смиришься, даже еще не понимая, зачем это надо, просто смириться с тем, что есть. И затем уже приходит осознание, да, действительно, это правильно, это нужно. Воспитание, духовное воспитание, в первую очередь, поставлено во главу угла. Дело в том, что семинария – это скорее церковно-практическое, чем церковно-научное учебное заведение. То есть оно призвано подготовить священников, приходских священников, батюшек, не работников кабинета духовного, то есть не на работников науки, а действительно людей, которые пойдут в народ, которые пойдут проповедовать о Христе. А это не так просто. У нас есть предмет, мы выходим на церковный амбон, на общих богослужениях и проповедуем Слово Божие людям. Тяжело это в первую очередь из-за ответственности, потому что людям говоришь слово о Боге, и какая-то ошибка, какая-то неточность может вызвать неправильное понимание в людях о Боге, неправильное понимание о вере, о добродетели, о грехе. И это касается настоящей духовной жизни, настоящей проповеди. Это, конечно же, ответственность. То есть это не просто чтение учебника, это не просто учеба, а это дело, касающееся реальной жизни. Поэтому это огромная ответственность, и, конечно же, это, пожалуй, для меня наиболее трудно. Большая радость – это богослужение. Участие в богослужении, в литургии божественной – это, пожалуй, это хлеб, это воздух, это вода, без которой невозможно обойтись. Светская. Это продукт человеческого творчества, человеческого ума, порой человеческих пороков и страстей. она рождена человеком. Церковное пение, я намеренно не называю ее музыкой, церковное пение имеет совершенно иную природу. Природу, скорее, ангельского пения. Дело в том, что церковное пение, я имею сейчас в виду пение древнецерковное, византийское пение, древнегреческое пение, знаменные распевы, современные монастырские распевы, например, валаамский распев, они имеют даже другую звуковую структуру. И вот это даже звуковое различие способствует тому, что церковное пение призвано помочь человеку молиться, помочь ему воспарить душой Богу, а отнюдь не помешать ему в этом деле, в этом духовном делании. Церковное пение в первую очередь направлено на аскетику. Существует даже такое понятие, как богословие в звуках. Существует богословие в красках, как мы это знаем, это икона. А церковное пение – это богословие в звуках. И вот сейчас я занимаюсь, стремлюсь заняться, конечно, как раз вот этим церковным пением. С братьями мы на богослужениях вседневных, мы часто любим попеть знаменем, древним знаменным распевом. Конечно же, люблю послушать классическую музыку. Постоянно, когда занимаюсь там, самостоятельной подготовкой по дисциплинам богословским, я включаю себе какую-нибудь классическую музыку, бывает не совсем классическую, я люблю джаз послушать, например. Ну, наверное, я все-таки хотел бы принять священный сан, скорее диаконский, чем священнический. Поначалу, я не знаю, затем, может быть, еще и захочу стать священником, но пока что музыкальное образование, ну, наличие какое-то, объективное наличие голоса, слуха, оно дает мне желание служить в сане диакона. Может быть, хотелось бы остаться при духовной школе, если есть на то воля Божия.
«Аще кто не родится водою и духом, не может внити в Царствие Небесное». Именно так говорил о таинстве крещения сам Господь Иисус Христос. Крещение – одно из важнейших таинств, неизменное условие, через которое человек может попасть в Царствие Небесное. Только через крещение человек становится христианином. Только после крещения он получает возможность участвовать во всех остальных церковных таинствах, и прежде всего в Евхаристии. Согласно евангельскому рассказу, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришел Иисус Христос с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлен и сказал: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» На это Иисус ответил, что надлежит нам исполнить всякую правду, и принял крещение от Иоанна. Во время крещения отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Крещение Иоаннова было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего во Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. Человек в крещении умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается от Святого Духа в жизнь духовную. Но почему же так важно крестить своих детей еще в младенческом возрасте? Почему родители не должны ждать, когда ребенок сможет сделать свой собственный выбор? Потому что есть большая вероятность, что он выберет зло, ведь природа человеческая по своей свободе чаще всего выбирает грех, нежели праведность. Но время крещения зависит от родителей. Чаще всего крестят после 40-го дня, когда матери можно входить в храм, но есть и ранние случаи крещения. Мы знаем, что Ивана Кронштадтского и великого полководца Александра Суворова крестили на второй день после рождения, потому что они были слабыми и почти не было надежды, что они выживут. Однако по прошествии времени они стали выдающимися людьми. Крестить необходимо еще и потому, что за крещенного человека церковь может молиться, вынимать частицы из просфор за литургией, этот человек может пользоваться святой водой. Очень важно, что в крещении участвуют также и крестные, а значит, у ребенка появляются еще одни родители из числа христиан, которые будут опекать его и участвовать в дальнейшем формировании его личности. На начальных этапах жизненного пути человека подстерегает множество опасностей, ведь ребенок – это очень хрупкое создание, которое еще практически без защиты перед различными болезнями. Но ведь не только физических недугов стоит бояться человеку, гораздо страшнее – болезни духовные. И именно поэтому для православной церкви одним из важнейших, первичным таинством является крещение. Ведь когда человек крещен, он может быть уверен в своей защите.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! 22 ноября церковь вспоминала икону Божией Матери Скоропослушница. В Музее истории православия на земле Кузнецкой проходит выставка «Русские иконы 16-20 веков». На выставке представлена тоже икона Божией Матери Скоропослушница. Первый образ этой иконы хранится в монастыре на Афоне, который называется Дехиар. Икона была написана при основателе монастыря, святом Неофите, в 10-11 веках, а чудо произошло в 17 веке. В 1664 году данный образ находился в нише возле входа в трапезную монастыря. И однажды ночью через вход проходил трапезарь Нил с зажженной лучиной. И получилось он очень близко. Подошел к иконе и начал ее коптить. И вдруг он услышал голос: «Не ходи, не копти икону». Нил сначала очень сильно испугался, но затем подумал, что этот голос принадлежал кому-то из братьев монастыря. И продолжал ходить этим путем, и получалось, коптил икону. И вот через некоторое время он снова услышал голос этот, осуждающий его данный поступок, и внезапно Нил ослеп. Тогда он понял, что голос принадлежал не кому-то из братьев, а самой Владычице Небесной. И после чего Нил очень горячо раскаялся в своем поступке и начал просить прощения у Пресвятой Богородицы. И через некоторое время он услышал уже знакомый голос, который ему говорил, что он прощен, и к нему снова возвращается зрение. И с тех пор эта икона называется «Скоропослушница», потому что люди, которые обращаются к Пресвятой Богородице, они скоро получают от нее помощь. После этого события братья монастыря решили совершать регулярно богослужения возле этого образа. Кстати, эти богослужения, эти молебствия совершаются в монастыре и сегодня. Икона относится к типу изображения Дигитрия, что в переводе означает «путеводительница». Характерными чертами данного типа изображения являются то, что Пресвятая Дева указывает правой рукой на Бога-младенца, то есть указывает нам путь, который ведет нас ко Христу. Христос нас благословляет, а в левой руке у него находится свиток. К данному типу изображения относятся и другие иконы, такие как Иверская, Тихвинская. Но о них мы с вами поговорим в следующий раз. До встречи в Музее истории православия на земле Кузнецкой.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы поделимся историей о торжествах, которые проходили на территории современной России в 1988 году. А посвящены эти торжества были тысячелетию крещения Руси.
Здравствуйте, батюшка! У нас сегодня совершенно особый повод оказаться в вашем соборе, настоятелем которого вы являетесь в течение многих-многих лет. Сегодня этот повод связан с юбилейной датой. С 1025-летием крещения Руси.
Да.
И так уж случилось, что мы с вами оба в 88 году оказались свидетелями празднования этого события у нас в Кемерове. И нам очень драгоценны ваши воспоминания об этом. Какие препятствия встречались, они точно были, эти препятствия, я знаю и сама. Расскажите, пожалуйста.
Мы, конечно, готовились к тому, чтобы уже проводилось это торжество не только в храмах, но и в нашем граде Кемерово, чтобы это было больше доступно еще и людям,
общественности.
Мы знаем, что в это время, конечно, наши придержащие советской власти, им не хотелось этого, чтобы люди знали много, чтобы это так торжество вышло за пределы храма. Они, конечно, предлагали так, что вы, пожалуйста, проводите это торжество, ну, в себя, в своем приходе, в своем храме, значит, так вот. Ну, слава Богу, что по милости Божией, конечно, все это пошло уже, так сказать, по другому руслу. И вот, когда назначено было уже торжество в нашем, не только в храме, а уже в городе, то, к удивлению, конечно, многих, в то время очень удивительно было, что определили такое помещение театра оперетты. Ну, конечно, там вместимость большая, и все это. Для этого случая, для торжества крещения Руси.
Я напомню, что это было 4 июля
1988
года. И вот люди собрались, и, конечно, вот у меня, например, я пришла от Музея изобразительного искусства вместе с коллегами. Было, конечно, сильное потрясение, когда я увидела столько священников в одном месте и самого владыку Гидеона в президиуме этого такого события или собрания. Да, и очень многолюдно, правда?
Да, полностью, зал полный.
Ведь были и мусульмане, и протестанты, то есть люди из других конфессий тоже. Они собрались, потому что они считали и для себя это важным событием. И удивление, конечно, преобладало над всеми другими, да, чувствами,
конечно,
которые были у людей в то время. И вот интересно, что говорилось за президиумом. Вот как раз меня поразила больше всего речь уполномоченного по делам религии. Он сказал, что тысячелетие крещения Руси – это важнейшее событие в нашей истории, русской истории, что и в истории нашей государственности, и в истории каждого русского человека. И, в общем, он сказал так возвышенно и так положительно об этом событии, что от него этого не ожидали.
Это как ценно, как дорого. Слава Богу. Все это, конечно, благодаря милости Божией, благодаря возрождению нашей Церкви Святой Православной, которая и началась именно с 88-го года. Эта дата, конечно, для нас памятна, а тем более, когда вот еще такие случаи, когда есть возможность об этом, так сказать, поразмыслить и вспомнить. Слава Богу. Ну, спаси Господи, храни Господь вас, дай Бог здоровья, благополучия и многое лет. Спасибо.
Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!